первая песня, что мы говорим, что это глава 35. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Нарада увача.
Нарада увача.
Шри Нарада сказал.
Шри Нарада сказал.
Бхикшубхи.
Бхикшубхи.
Великими мудрецами.
Великими мудрецами.
Виправасите.
Виправасите.
Отправившимися в иные места.
Отправившимися в иные места.
Вигьяна.
Вигьяна.
Научное духовное знание.
Научное духовное знание.
Адештрибхи,
Адештрибхи,
вложившими в меня,
вложившими в меня,
мама,
мама,
моей,
моей,
вартамана,
вартамана,
нынешней,
нынешней,
ваяси аде,
ваяси аде,
до этой жизни,
до этой жизни,
тата,
тата,
затем,
затем,
этот,
этот,
это,
это,
акарашам,
акарашам,
совершал,
совершал.
Перевод стиха. Шри Нарада сказал, великие мудрецы, наделившие меня научными знаниями о трансцендентном, отправились дальше, а мне пришлось проводить свою жизнь следующим образом. Комментарий Шрила Прабхупады. Когда в своем прошлом рождении милостью великих мудрецов Нарададжи получил духовное знание, его жизнь резко изменилась, хотя он был всего лишь 5-летним ребенком. Этот важный признак проявляется после посвящения, полученного от истинного духовного учителя. Настоящее общение с преданными резко изменяет жизнь человека и ведет к духовному самосознанию. Как оно повлияло на предыдущую жизнь Шри Нарады Муни? Это будет последовательно описано ниже. Мы почитаем еще короткий комментарий. Следующий текст, 6. Я был единственным сыном матери, простой женщины, к тому же служанки. И поскольку кроме меня и единственного отпрыска ей было некого защищать, она связала меня узами своей любви. Без комментария, текст 7. Она хотела обеспечить меня всем необходимым, но так как сама была зависима, не могла ничего сделать для меня. Мир всецело находится во власти Верховного Господа, поэтому все в нем подобны деревянным марионеткам в руках кукольника. Текст 8. Когда мне было 5 лет, я жил в школе браманов. Я зависел от любви своей матери и не ведал о других землях. 9. Однажды вечером моя бедная мать вышла из дому, чтобы подоить корову, и в этот момент, повинуясь верховному времени, змея ужалила ее в ногу. Комментарий. Так искреннюю душу заставляют приблизиться к Богу. И бедной мальчике заботилась только его любящая мать. Но по высшей воле даже она покинула этот мир, чтобы он всецело положился на милость Господа. Текст 10. Я принял это как особую милость Господа, который всегда желает блага своим преданным. И с мыслями об этом отправился на север. Комментарий. Близкие и преданные Господа все воспринимают как указание Господа, желающего им блага. То, что с мирской точки зрения считается странным или трудным, они принимают как особую милость Господа. Материальное процветание – это своего рода материальная лихорадка. Но милостью Господа жар, вызванный ею, постепенно спадает. И к человеку приходит духовное здоровье, но мирские люди не могут понять этого правильно. Тут пока остановимся. Так, здесь описывается процесс освобождения. У него есть две стороны. Гьяна и Вигьяна. То есть есть сторона теоретическая. То, что мы сегодня делаем, это одна сторона. Ну, пытаемся понять это информативно. При этом у нас глубокий ум, есть разум. Мы анализируем, не так просто принять теорию какую-то. Гьяну. Нужно ее тоже усвоить, осмыслить. И все, что не осмысленно, это становится отбросами, помехами в уме, некой напряженностью, что я уже много чего слышал, но результат это не принесло, я этого не могу понять, никто этого не может понять, никто этого не мог мне объяснить. Это становится помехой, как пища непереваренная, вызывает несварение, ее нужно просто выдвинуть наружу. То есть гьяна должна быть получена тоже из верного источника, чтобы был процесс усвоения ее. Иначе мы не сможем узнать это знание в жизни, вигьяна. Это другой момент, другая сторона. И если мы даже приняли процесс освобождения, мы еще не знаем, что это такое на практике. Будет это так просто? Хотя мудрецы говорят, это просто. Просто все принимаю как милость Господа. Ну да, просто, на самом деле просто. Ну а если, как в этом случае у Нарада Муни, змея жарит в ногу мать, она умирает, и больше никого нет. В этом случае тоже принимать как милость Господа. Так говорится, да, вот такова сила знания. Даже в этом случае нужно понимать милость Господа. Вот таким образом есть гьяна, есть вигьяна. Узнать об этом процессе или прожить его, пройти не одно и то же, Прабхупада говорит. Далеко не одно и то же. То есть жизнь это есть та самая школа. Не то, что мы ходим, учимся, что-то записываем, это есть та самая школа. Это лишь подготовка к школе. Настоящая школа, мы должны ее прожить, пережить, осознать, осмыслить. Пережить как и глубокие хорошие вещи, и также глубокие больные вещи в жизни придется переживать. В человеческой форме жизни мы попадем в крайнюю двойственность, из которой необходимо будет выбраться как? Осознавая, что и то, и другое. Милость Господа. Между на самом деле добром и злом в этом смысле разницы нет. То, что мы называем добром или злом в этом мире, это относительные понятия. И если мы находим прибежище в относительных понятиях, мы запутаемся, и таким образом наша гьяна разрушается. Да? Мы можем отвергнуть это знание. Если в жизни мы запутаны, и мы скажем, ну что толку в этой школе, или в этой формации, или в этой партии, или в этой семье, или в этом общении, что результат, я только запутался еще больше. Но в чем запутался человек? Он запутался сам в себе. Больше ни в ком. Нет никакой запутанности. Если человек не развивает лишних материальных привязанностей, если он медитирует на сверхсознание, он никогда не запутается в этом материальном мире. Хотя он подобен безграничному дереву баньян, говорится в Шримад Бхагавад-гите, по которому не видно ни начала, ни конца, где его изначальные корни никто не знает. Это гигантское дерево баньян, это вселенская форма. И так много ветвей, листьев, и плодов, и цветов. Все, что мы здесь называем различными именами, ценностями, это лишь ветви и листья этого дерева баньян. А корни никто не может найти. Начало никто не может найти, потому что это запутанная очень ситуация. Это безграничный лабиринт. А душа очень маленькая. Она попадает в безграничное пространство и время. И не может его измерить. Поэтому он не помнит, что было до этого творения. И что будет после этого творения. Такие масштабы не дано осознать обычному человеку. Тем не менее, Нарада Муни осознал это. Осознал это просто по звуку. Иначе нет времени. Никому это не дано осознать во времени и пространстве. Нет, нужно получить знания за пределами времени и пространства. Это трансцендентный звук. Так, утверждают веды. Шабда-аватар. Шабда-аватар, то есть явление в звуке. Можем получить Бога через звук. Но он должен быть авторитетный, прамана. То есть звук, он не любой авторитетный. Звук, исходящий из чистого сердца, из сердца преданного, считается авторитетным. Поэтому Прабхупада сказал, если вы слушаете преданного, вы станете преданным. Если вы слушаете демонов, вы станете демоном.
А если слушаете атеистов, и кого бы вы ни слушали, вы превращаетесь именно в такого человека. С кем вы общаетесь? Звуки. И также есть материальные звуки, они здесь все формируют. Это общество, что люди говорят непрестанно, чтобы что-то создать здесь, в этом мире. Они проговаривают непрестанно эти вещи. Точно так же и звук духовный. Пракрита и апракрита, два вида энергии. То, что мы видим в этом материальном мире, отражение духовного. Есть также духовная земля, духовный воздух, духовная вода, духовные деревья, духовные тела. Почему? Потому что есть мир духовный. Так же, как материальный мир. И оттуда исходит трансцендентный звук, из того источника. Не из религии исходит знание. Знание исходит из океана трансцендентного счастья, говорится в Ведах. Как здесь есть океан страданий, который трудно пересечь. Также есть океан трансцендентного знания. Трансцендентное знание – это духовная энергия. Любая духовная энергия – это и есть энергия знания. И любая материальная энергия – это проявление невежества. На любой материальный предмет или явление, посмотрите, оно непонятно до конца. Потому что не виден его источник и предназначение. Но где лишь фрагменты какой-то жизни, фрагменты своей жизни мы выдаем за истину, или фрагменты какой-то истории, которую мы видим и знаем, выдаем за истину. Но что было до этого, никто не знает, никто даже догадаться толком не может. Пытаются, конечно. То есть наше знание фрагментарно, потому что мы получаем его посредством материальных объектов, которые скрывают суть внутри. Внутри суть, поддерживающая сила вечная. Она существует до творения, она во время творения существует, и после творения продолжает существовать неизменно. И там истина, это и есть знание. Знание, оно вечно. Ничего нового никто не может придумать. Просто что-то забыли, потом вспомнили, думают, что они что-то открыли. Ньютон не открывал ничего нового. И Лаптевы не открыли море Лаптевы. И до них оно было известно. Просто люди забыли. Поскольку изменился климат, люди ушли оттуда и забыли это море. А потом они вернулись и снова вспомнили. Назвали уж другим именем. Это называется невежество. Сегодня это так называется, завтра по-другому. Сегодня это знаю, а завтра это забыл. Любая вещь в этом мире, если вы ее создаете, она придет в упадок. Все вначале очень хорошо. О, Хари Кришна, здорово, я пойду сюда. Тут киртан, тут прасад, тут экстаз. Вот нормально. Но потом нужно бороться с гунами материальной природы, которые тянут вниз. Это материальная природа, мы от нее еще не свободны. Любую вещь, если даже дом красивый построить, он разрушится со временем. И Вселенная подчинена тем же самым законам. Она тоже разрушится. Но процесс разрушения не затрагивает истинное знание или душу. Душа – это и знание, энергия – чит. Эта энергия чит означает, что она из той среды, из духовной среды. Океан счастья существует, океан энергии чит. Это трансцендентные сферы уже. Мы говорим Бог, но Бог находится в определенной сфере, в божественной сфере. Ему не нужна материальная энергия для наслаждения, она инертная, невежественная. Она не подчиняется. Она инертна. То есть вы можете с ней делать, что хотите, но сама она инертна. Его же окружает активная энергия, действующая энергия. Которая действует, понимая его волю, вот и все. Ему даже говорить не нужно, заказывать. Не то, что он пишет заказы, потом рассылает, проверяет, все ли исполнено или нет. Пока начальник. Поскольку есть связь внутренняя, духовная, это наука с Богом, то преданный прекрасно понимает его волю. Если даже Кришна ничего не говорит. Если даже гуру молчит, и так понятно, что нужно делать. Если начальник имеет распоряжение, все расходятся или расслабляются. Ничего не сказал сегодня? Что он будет? Нет, у нас программа вечного служения, мы знаем, что нужно делать. Океан трансцендентного счастья, он не черпает. И преданный черпает счастье именно оттуда. Почему? Потому что материальное счастье, оно временно, надоедает. А трансцендентное счастье неисчерпаемо. Для каждого будет выдана своя доля. Уже выдана. Значит, мы здесь не жили. У нас уже есть какая-то энергия, жизненная сила, тело, среда, условия. Все выдано. Каждому выдано. Только мы не знаем, кто это выдавал. Нам кажется, что это мы сами все взяли. Или родители мне дали что-то. Это кажется, это фрагментарное знание. На самом деле выдано всем уже. На долгое время вперед, на все существование Вселенной выдается все. Наперед, пожалуйста. Мы этим пользуемся. Мы пользуемся далеко не всем знанием и не всеми энергиями. Никто не может представить, сколько счастья на самом деле существует. Все ищут счастья, ну а сколько счастья они ищут? Вы будете смеяться, если спросите у людей, сколько счастья они хотят. Просто будете смеяться. Они просто хотят, может, построить дачу какую-то. Или купить какую-то. На уровне практики это выглядит очень смешно. Вот тут теория с практикой сильно расходится. Они говорят, мы верим в Бога, но моя цель купить, построить дом в этом мире. А потом умереть. Может быть, прямо во дворе этого дома у меня будет могила, чтобы потомки видели, что я ее построил. Так делают на Кавказе. Там нет кладбищ, например, в Абхазии мы были. Кладбище не увидите, там всех хоронят в собственных домах, в два дворах, это их. Дед построил дом, все, вот его могила здесь, его дом поддерживается традицией. И считается, что они наблюдают за вами там, вот вы ходите по двору, они смотрят, контролируют вас, управляют. Вот такая культура существует. И таким образом, в материальном мире постепенно все приходит в упадок, как мы сказали. Нужна поддерживающая сила. И человек должен научиться брать эту поддерживающую силу. То есть он не должен жить в угнетенном состоянии, когда он обессиленный, беспомощный, расстроенный, обиженный. И как, что тут говорить? Вы скажете, что это обычное нормальное явление, правда же? Как без этого? Как если врач, он скажет, психолог, пожалуйста, вам нельзя расстраиваться, не расстраивайтесь, мужчина. Вот вам рецептом лекарства выписывают, не расстраивайтесь. Что, он дурак, что ли? Ну, правда? Ну, как он может такие давать настроения? Ну, как я могу не расстраиваться, если у меня такие обстоятельства вообще в жизни? Он говорит, а сам он вообще не расстраивается, и сам он такой же расстроенный сидит точно. То есть, совершенно непрактичные эти наставления, совершенно непонятно, как эту теорию совместить гьяну и вегьяну вместе. Но здесь говорится, Нарада Муни настолько был близким Господу, настолько был дорогим, что он мог понять в этой ситуации, когда потерял мать в 5-летнем возрасте, это единственный был ребенок, и она его связала своей любовью. Это естественно. И смотрите, он, конечно же, расстроился на какое-то время, но он также и понял кое-что. Вот отсюда, может быть, нам понятно, для чего нам нужно расстраиваться в этом. Предназначение расстройства. Но мы понимаем, что человек, конечно, упрям. Он расстраивается, ему еще и нравится это. Ходить расстроен. Он, конечно, идет к врачу, но когда врач говорит ему наставление, он сопротивляется еще долго там. Его не так-то просто убедить, вот разоблачить этого мошенника. Он наслаждается еще при этом своим расстройством, он еще гордится этим, что расстроен. То Нарада Муни не был таким. Естественно, что любой расстроится, если он потеряет любимую мать. Но он также понял, очень хорошо понял, что хочет Господь от него. Он понял теперь, что он встал отныне на путь освобождения. У них никого. Ни матери, ни отца, ни братьев, ни наследства, ничего, кроме того, что мы оставили мудрецы. Все понятно. Теперь все понятно. В 5 лет он понял. Он прозрел просто. Теперь должен встать на путь мудрецов. Это воля Господа. Конечно, можно было все понять и по-другому. Можно было понять по-другому, можно было броситься в материальное существование и строить новый дом там и жениться и устроиться на работу, что люди делают. Но на самом деле майя все равно все отберет. Не пытайтесь. В конечном итоге майя все равно все отберет. Либо имущество отберет, либо вас оторвет от имущества. Неизбежно. Это теория. Это и практика. В теории это выглядит как нечто сейчас лишнее. Но на практике каждому придется это пережить. Но теория такова. Он говорит, ну а почему? Мне, может быть, повезет. Я именно как раз тот самый кандидат, понимаете? Каждый так думает, что именно ему и повезет, вот в этом миллионном городе, именно ему и повезет. Вот кто так думает, именно ему и не повезет. Потому что тому, кто повезет, он думает совершенно о других вещах. Само везение означает, что оно везет на каждом шагу, просто мы так не думаем. Понимаете, какая вещь? Если запросы свои поднять, мне повезет, я выиграю $1 000 000. Только вам, когда приходит $10 000, вы недовольны. Вам не повезло. А если вы ничего не заказываете от жизни, вам везет на каждом шагу. На каждом шагу повезло. Вы ходите, там же электронная дверь у всех с подъездов. Нажимаете кнопку, она сработала, повезло, видите. Но могла не сработать. Вы спустились по лестнице, даже не споткнулись, не упали. Вам везение просто. И так далее, смотрите, с этой точки зрения будете радоваться, как ребенок, правда? Потому что дети, они всегда рискуют, они не просто ходят, они прыгают с лестницы, они дверь открывают на бегу, и им везет на каждом шагу. Они так понимают мир. Это не какие-то глупые примеры. На каждом шагу, когда они прыгают через лужу, им везет, потому что это удачно, бывает неудачно, но... Именно так они живут, они им везет на каждом шагу, потому что они ничего не планируют, они просто видят и делают мгновенно, они начинают вступать в отношения с тем, что они видят. Если бы ребенок заказывал, представьте, вышел бы на детскую площадку, сказал, нет, так не пойдет, тут нужна песочница другая. Сорт песка мне не нравится. Дети так не мыслят вообще. Просто взрослые так мыслят. Те, кто уже имеет претензии к жизни какие-то, вот эти вот планы неосуществимые, они у них большие претензии. А ребенок просто смотрит и вступает в отношения с тем, что перед ним есть. Поэтому, конечно же, его помещают в среду необходимую, чтобы он впитал то, что необходимо. Он впитает все. Мы должны стать как дети в этом смысле слова, но избирательно, со взрослым разумом, не все впитывать. Не все принимать слепо и не все отвергать слепо. Это разум человеческий. Если кто-то слепо принимает сознание Кришны, он дурак. Ну, небольшой дурак, но дурак. Можно сказать, повезло. Но на самом деле, если он слепо примет, он не осознает, не осмыслит. И если он слепо отвергает, он такой же дурак. Немножко хуже. Не отвергать и не принимать, а попытаться осознать жизнь. Вот это есть уже школа. Вигьяна называется. Есть гьяна, есть теория. Но принимать и не принимать, вечно будет вопрос на уровне гьяны, вечно будет сомнение. Что же делать? Что же делать? Есть такая теория, есть сознание Кришны. Но, простите, есть много других теорий и других религий. Это ум думает. И вот тут он никогда не сможет сделать выбор. Вернее, он сделает выбор ошибочный. Если он на уровне ума будет выбирать, это всегда ошибка. Всегда ошибка, потому что ум выберет только там, где ему выгодно. Это просто. Вы идете в какое-то общество, и вам там что-то приятное скажут, и вы думаете, это мое место. Просто к вам хорошо отнесутся, и все. Мы знаем эту природу людей. Поэтому мы тоже хотим хорошо относиться к гостям, чтобы они здесь подольше с нами побыли, послушали. Но не это главное. Иногда может быть испытание, говорится, в жизни. Мы хотим создать очередную здесь иллюзию, что все хорошо здесь, все забудьте, все нормально, у вас ничего не болит. Не расстраивайтесь никогда больше, все хорошо, верим. Потом идете на улицу, и все то же самое начинается. Это обман. На самом деле... Прабхупада Сахалова сказал правду. Здесь счастье вы не найдете в этом мире. Мы хорошо ко всем относимся, но мы как бы говорим правду. Здесь в конце жизни смерть. У каждого. Она обесценит все ваши усилия. Вдумайтесь в это. Она обесценит всю цивилизацию. Жизнь любого человека. Она разрушает все. Отрывает или разрушает. То есть много у нее арсенала на конструкции. Смерть непобедима в этом мире обычным материальным способом. Нет способа. Но смерть – это энергия Кришны. Если мы это видим, подумаем, это тоже милость Кришны. Нарада Муни тоже умер в прошлой жизни. Но чего он достиг после смерти? Смерть дала ему новую жизнь. Потрясающую жизнь. В этом смысле смерть, она даже желана для преданного. Для преданного смерть – это переход в более высокое существование всегда. Всегда. Всегда это прогресс. То есть прогресс не заканчивается со смертью тела, веды говорят. Это лишь смена тела, тип тела. Мы должны исчерпать эту карму. Естественно, мы должны освободиться от нее. Значит, освобождаемся от материального тела. Сначала освобождается ум, сознание. Я не это тело, мы это принимаем. Теперь мы должны учиться действовать, как не это тело. И тело действует понятно так. Если тут очень горячо, а тут очень холодно, оно выберет там, где тепло. Это же ясно. Вот и весь путь тела. Теперь только нужно понять, у кого какие понятия теплого, горячего и холодного, вы поймете, куда он пойдет. Это просто ощущение тела. Если мы делаем выбор на основе ощущения тела, это ошибка. Это серьезная ошибка. Я не это тело, значит, что мы делаем выбор согласно духовному трансцендентному знанию, науке духовной. То есть там другие ощущения. Там кроме радости нет ничего. Океан трансцендентного блаженства. Не так, таким образом, преданный испытывает радость. Даже когда проходит через катаклизм. Через серьезные проверки. Внутри сердца он испытывает радость. Иначе он не сможет пройти этот путь. Этот человек не сможет просто делать. Это труднее, чем босыми ногами пройти по горячим углям. Здорово. Это трудно вытерпеть чувствами. Потому что речь идет об аскезе, о контроле чувств. Не просто временный контроль какой-то, знаете, вчера был кадыш, попостились, на сегодня ж мы наведемся. Какие-то вещи мы делаем, отказываемся на всю жизнь. И эти моменты ключевые в чувственных наслаждениях. Мясо, рыба, яйца, интоксикации, азартные игры, денежные махинации, ложь, незаконный секс, пристрастие к сексу. От этого мы отказываемся на всю жизнь. Это не будет так просто. Чувства они будут требовать иногда. Требовать возврата, реванш. Мы не согласны, потому что нам не дали возможность наслаждаться, а мы хотим быть счастливыми, мы берем реванш. Мы, значит, предлагаем спор, что возможно счастье в материальном мире при помощи правильного регулирования чувственной деятельности. Так врачи учат, правильно? Наслаждаться нужно регулируемо, говорят. Водку много пить нельзя, чуть-чуть можно по праздникам. Даже полезно чуть-чуть снимать стресс. То есть мы организуем все. Мы сейчас так организуем папа пунью, грехи и добродетели так уравновесим, что будет жить счастливо в этом мире. То есть у нас есть такая наука. Это большая наука. Знаете, кто был главный в этой науке? И главнее никого нет в истории. Чарвака Муни. Он знал толк в чувственных наслаждениях. Он создал целую науку чувственных наслаждений. Как в этом мире жить счастливо, в материальном мире счастливо. Правда, его философия заканчивается тем, что после следующей жизни ничего нет, после смерти. Только одну жизнь наслаждаетесь. Но это был эксперт. Он был Муни. Это был не просто был какой-то... Это был Муни, аскет при этом. Он достиг этого понимания при помощи аскезы. Он мог наслаждаться, правильно регулируя чувственную деятельность. Это тончайший интеллект должен быть для этого. Я в жизни встречал только одного человека в своей жизни, вот, который мог бы дать такой пример, как он мог наслаждаться жизнью, но какое-то короткое время. Возможно, в его жизни это заняло лет 10 всего. Такой счастливой материальной жизни, потому что это был очень разумный человек. Он умел общаться с людьми. Это был нектар просто. Люди тянулись к нему. Потому что он был абсолютно беспристрастный ко всем, равно ко всем относился. Этот разум почти духовный. Он был в некотором отречении, потому что он стремился к красоте, он познавал что-то великое, он распространял это, он был известным художником, он до сих пор остается известным художником. Сейчас его проект передовой на Дальнем Востоке. То, что он делает, фантастика. Это для глаз не понятно, но это делает. Он хочет этот мир превратить в рай. И у него что-то даже получается. Я вам серьезно говорю. То есть его вкус на таком уровне, его отношение с людьми на таком уровне, это дала ему природа просто. Я встретил такого человека, поскольку он был моим духовным учителем, когда я был совсем молодым. Мы сейчас не встречаемся, когда я иду на Дальний Восток. И он знал толк наслаждения, но это был моралист высочайшего. Очень высокая мораль человека. Ну, не был, он и есть. Сейчас он уже пожилой человек. И имеет уже влияние и авторитет, потому что он сделал самую красивую работу в городе, оформил вокзал, там целый плафон расписал. Это самая красивая работа за все времена признана на Дальнем Востоке. То есть создал нечто необычное. Поэтому он единица крупная в этом плане. И он мог наслаждаться жизнью, но никакого терпения у меня не было с ним. Если куда-то идти, он знал, как все это влияет. Вы идете составлять договор, вы идете строить отношения, потому что это целые проекты художественные, включая архитекторов и исполнителей, и другое, и целые группы людей, и он мог этим руководить. И вы идете с кем-то договариваться, куда бы вы ни шли, он знал, как это все действует, как вы должны быть одеты. Даже шнурки на ботинках. Он выбирал цвет долгое время. Я был поражен, что в его гардеробе было несколько этих плечиков и навешанных шнурков. Было как в магазине, знаете, таких шнурков. Не думал, что только шнурков еще существует. У меня было сознание другое. Я мог просто веревку оторвать, какую-нибудь пеньковую, и завязать шнурок, и меня абсолютно не беспокоило, просто пока кто-то не перевяжет сам. Я был совершенно таким человеком. В противовес он был совершенно иным, и вот он меня учил, как нужно жить в этом мире. Потому что на самом деле, если вы создадите, как это, фэншуй, знаете, вот он был интуитивно знал эту науку. Тогда не было этих наук, и близко в советские времена были все лженауки. Он интуитивно понимал, как вы должны сделать пропорции, цвет, линии, мебель, все остальное, чтобы человек чувствовал то или иное. И там создается атмосфера та или иная, и там вы достигаете того или иного отношения. Это китайская наука, называется фэншуй сейчас, то, что открыто. Но это древняя наука. Возможно, был китаец в прошлой жизни, я не знаю, но он интуитивно все это говорил. Я просто поражался его интуицией, его знанием, что все это работало, что он делал. Но когда мы собирались куда-то, я просто умирал. Меня просто раздирало внутри. Полтора часа он мог просто одеваться. Это китайские церемонии были. Он каждую деталь продумывал. Я думал, ну зачем это уже до таких крайностей вообще? Я, конечно, молчал, я был молодой совсем. Но я так страдал, когда мы куда-то собирались выходить. Я ждал его иногда по полтора-два часа вообще в его квартире. А он, не торопясь, со вкусом. Галстук он еще завязывал, он, знаете, представлял, так зеркало к нему отходил, весь рост и медитировал. И мне спрашивают, ну как? Я говорю, ну нормально, все, пора. Не отразим вопрос. Он нисколько не беспокоился. Хорошо, тебе нравится, пойдем. Снова смотрел. Нет, снова. Сразу другой снова завязывал. Так, все, смотрел, в костюм, к волосам. Иногда это 5, 6 или 8 раз происходит. С одним только галстук. Потом, когда галстук надет, он вдруг менял рубашку. Боже. Ну все, уже мы в прихожей, там шнурки. Тысячи шнурков. Кстати, сколько нужно медитации. И вот, когда вы так медитируете, погружаетесь в эту область, вы можете достичь какого-то счастья, говорится. Но на это уйдут все силы. Вы станете экспертом. Но вы, кроме этого, ничего не сможете понять, потому что просто времени и энергии не хватит ни на что другое. Как западные страны, они тоже очень глубоко на это медитируют. И достигают. Вы приезжаете в города западные, ах, думаете, вот это да. Как такое может быть? Это что, случайно они сделали? Или настолько это продумано все? Продумано. Это все продумано. Езжаете также в Китай, увидите, как там продумывают. Вообще уму непостижимо, как они мыслят. Что они творят. Это медитация. И Чарвака Муни говорит, как медитировать. Прежде всего, вы должны понять, что жизнь одна у вас. Не будет никакой следующей жизни. Тело потом в пепле превратится, или черви сидят. Все, вот эту жизнь используйте. Сосредоточьтесь на наслаждении. Но если вы будете злоупотреблять, вы будете страдать. Поэтому нужно правильно, регулируемо наслаждаться. Применяя разум. В сознании Кришны мы тоже можем наслаждаться жизнью в сатва-гуне. Сатва-гуна именно такая гуна, когда мы делаем правильный всегда выбор. Отточенный вкус, ощущение красоты, поэзии, вдохновенное общение, добро разливается вокруг, знания открываются. Это удивительно. Удивительно, потому что все само по себе происходит, как в гуне. Но и даже это материальная платформа. Даже это. И чтобы оторвать от этой материальной платформы человека, то что он может полюбить эту жизнь материальную. Ее нужно любить. Я не говорю, что ее нужно ненавидеть, это двойственность. Нужно правильно относиться в знании. Чтобы оторвать, происходит еще есть что, милость Господа. Вдруг кто-то умирает в этом раю. Вы приезжаете в Китай, там такая, там китайская стена, знаете, награждает весь Китай, иголку не просунут. Такая защита мощная. Но даже в Китае люди умирают. Несмотря на китайскую стену. Как-то смерть проникает туда. Вот такая проблема, видите. Даже красивые люди умирают. Даже очень разумные материалисты, они страдают и делают ошибки. И даже мучитель натворил столько ошибок в своей жизни. Боже мой, он такой несчастный сейчас человек. При его-то интеллекте материальном. Ведь каждый будет ошибаться, все равно он несовершенен. Будет обманывать других и так далее, Прабхупада говорит. Есть четыре вида несовершенства у каждого, даже очень продвинутого. Чарвака Муни всех обманул. Создав эту философию. Но он создал для определенной группы людей эту философию. Сам он не совсем был таким. Но он создал эту философию как одну из изначальных философий материализма. Их всего шесть философий мира существует, других нет. Под разными именами. И то, что говорил Ленин и Маркс, это Чарвака Муни сказал давно уже. Во всех деталях, в точности. Все повторилось. Люди думали, что что-то новое, и бросились туда. Вот она, наше счастье, наше. Чарвака Муни давно эту душу создал. Ничего нового нельзя создать. Итак, Кришна говорит, Бхагавадгите об этом. Янти, деврата, девпитри, янти, питри, врата, буданити, бутиджа, ятимада, джинопимада. Все уже есть. Есть полубоги, если ты хочешь подняться туда, поклоняйся им. Они тебе дадут уже знания в готовом виде, как подняться туда. И ты родишься среди полубогов. Есть привидения и духи. Есть уже, всегда были. Есть путь туда, есть процесс. Как связаться с этими существами, обрести их сознание, и потом перейти в ту форму существования. При помощи ума это делается. В общении. Меняется настроение, потом принимается соответствующий тип тела. Рождение называется. Хава. Есть предки, планета предков. Великая планета. Можно попасть туда, поклоняясь им. Войти в ту среду. Но и можно жить со мной, Кришна говорит тоже. То есть это вопрос выбора. Все это можно, все возможно, все уже есть. Просто ты выбирай. Если ты хочешь создать какой-то путь, невозможно. Все же, ты созданный сам, как ты можешь это создать? Ты сам созданный. Ты творец-то вторичный. Ты создаешь из того, что тебе дано, не больше. А дано очень мало. Нам нужен океан знания, океан блаженства. И преданные, они будут черпать знания из океана блаженства, когда достигнут сатвагуны. Что в гуне невежества преданные еще очень фанатичны, они еще не могут знать немного получить. В гуне страсти начинают сильно спорить и тратить энергию на споры и разногласия. У них проблемы, они не могут дружить с большими знаниями, еще дружба невозможна. В страсти это невозможно. Наоборот, чем больше знаний, тем больше соперничества. Но в благости преданный получит все, что хочет. Все откроется ему. Только просто, когда мы начнем равно ко всем относиться, это гуна благости, откроется все. Как этот мой учитель, он равно мог ко всем относиться до определенной степени. Он видел удивительные вещи, понимал, в искусстве. Это один из примеров. Итак, в невежестве это просто фанатизм, а знаний речи быть не может. В него не входит ничего, кроме правил, ограничений, предписаний. Он еще квадратный. А это в шатрах не написано, он говорит. А в Манусамхите написано, что сжигать нужно злодея, который прелюбодействием занимался. Прелюбодеем занимался и так далее. Поэтому от таких людей прячут шастры или запрещают какие-то шастры читать, что они опасны в своем фанатизме. Религиозный фанатизм самый опасный. Поэтому под контролем нужно развиваться старших преданных, духовного учителя. Так практика будет безопасной. То есть фанатики должны быть смиренные и скромные. Их не должно быть заметно. То есть фанатизм это хорошо, потому что это способ продвигаться. Но если дать ему лидерство, он разрушится. Им не дают лидировать. В страсти дают лидировать. Но дают и моральные ценности. Когда ты лидируешь, нравственно это делать. Не ущемляй интерес других, не злоупотребляй своим положением. У тебя же есть знание и положение, будь осторожен, не злоупотребляй этим. Злоупотребишь, спустишь снова в тамас, вернешься туда. Ты не будешь прогрессировать, ты можешь навредить себе и другим. Поэтому большая ответственность управлять людьми в духовной жизни, в другой жизни. И уже в благости есть сотрудничество. Прабхупада говорил, сотрудничайте, это главное наставление. То есть достигни сатвагуны. Сотрудничайте друг с другом. Научитесь дружить друг с другом. Все. Все преданные должны относиться друг к другу по-дружески. Дружеское расположение ко всем. И это бхакти-йога. Любить надо. Нет, это неестественно, сейчас кто-то скажет, любить. Сердце уж не прикажет. Как я могу его любить вообще? Или такую любить, или такого любить. Нет, вы посмотрите просто, какой он и какая она. Или какие они. Это говорит чувство и ум. Он не может перешагнуть через это. Но Рупа Госвами говорит, это легко. Все реализованные ачарьи говорят, это не трудно. Потому что любовь уже дырявлю в сердце каждого человека. Нужно найти применение, действие. Нужно совершить определенные действия. Правильно. Шесть принципов. Дадать означает это правильная жизнь, правильное действие. Дадать означает отдавать. Живи в отдаче. В служении. Любовь правится сама. Это не что-то искусственное. Правильно. Это невозможно по-другому. Она не проявится, там не совершается оскорбление. Там, где выясняются отношения постоянно. Кто главный, кто не главный, кто подчиненный, кто лучше, кто хуже. Не делятся люди на эти второсортных, первосортных и других. В семье, хотя есть разница, и понятно, что маленькие дети глупее старших, но там они не второго, не третьего сорта, они высшего сорта. Все к высшему сорту. И маленьких детей очень любят, даже больше любят, чем старших. Больше внимания еще показывают. Это можно научиться, если следовать принципам Дадати, Рупа Госвами говорит. Если мы хотим развить именно любовь к Богу, а не друг к другу, потому что эта любовь опасна, то эти предметы обмена должны быть духовными. Не то, что вы приходите в гости, на вас мясо могут ищать, это тоже обмен. Но он не развивает любовь к Богу и правильные отношения между людьми. Но если вы предлагаете просадам освященную пищу, эта пища способствует любовному обмену на очень высоком уровне. То есть уровень счастья разный. Если мы хотим достичь именно духовного счастья, отношений на очень высоком уровне общаться вне времени и пространства, то пища должна быть освященная. Наша речь должна быть также духовная. Мысли наши, которые открываются в сердце, тоже мы о Кришне должны думать и говорить. должны проживать духовный путь таким образом вместе. И, естественно, мы становимся одной семьей. Потому что мы, когда делимся реализацией, что у каждого опыт идентичный, все идут одним путем, наша вера сразу возрастает. И если есть какие-то препятствия, они у всех есть. И у всех были, у старших. Старших преодолели, значит, и я преодолею. Все пройдено уже. Это общение дает нам возможность понять очень многое, то, что я сейчас не вижу. Мы все время спрашиваем у того, кто впереди. Я могу идти дальше вообще? И там, оттуда, спереди. Иди, 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 не сомневайся, иди за мной по голосу просто. Я уже тут. Я же уже тут, чего ты спрашиваешь? Какие сомнения могут быть? А если я иду впереди, никого нет? Или впереди слепой идет человек? Что толку спрашивать его вообще? Каждый сам за себя тогда в этой цепи. Итак, очень важно это общение, раскрывается ум, и мы увидим, что на самом деле путь авторитетный. Все так или иначе проходят этот путь до конца. Мы видим эти примеры от начала и до конца проходят и стадию фанатизма, и стадию разногласий, и стадию потом просветления и единства ощутят, и будут просить прощения за все свои ошибки и грехи, и станут очень смиренными, и в конце концов идут в обитель Кришны. В сердце Кришны поселится. И тело станет физически невидимым. Не в буквальном смысле. Не то, что мы рассыпем. Как бы никого на Бхагаватам нет. То есть вы не будете видеть тело, когда будете общаться. Вообще не будете видеть. Ни возраст его, ничего другого вы не будете видеть. Вы будете видеть только тушь, когда будете общаться. Вот это называется уже общение. Нарада Муни таким образом шел этим путем, то, так же, как и все. И изначально получил милость Кришны в том, что Кришна сразу дал ему путь мудрецов с 5-летнего возраста и освободил его от всех других материальных обязанностей. То есть, видите, он не сам поджег свой дом и прочее. Но я приду, сейчас этот дом выкину, все, брошу и предамся. Нет, нет, Кришна должен уступить. Милость Кришны должна быть для этого. Пока оставайтесь там, где есть, и ни о чем не думайте. Думайте просто о Кришне, служите Кришне, все придет по милости Кришны в свое время. Не нужно искусственно, чтобы Нарада Муни должен был убить собственную мать, что ли? Чтобы освободиться? Нет, это не тот процесс совсем. Он любил свою мать, это естественно, она его любила тоже. Но тут высшая воля мешалась, тут некого обвинять, видите. Более того, тут нужно прославлять Кришну. Вот как. Вот так человеческие чувства и положение Бога это разное. Разная наука совсем. Настолько разная, что материалисты ее не принимают. Если уж так относится к человеческим чувствам, я не могу принять это. Если вы радуетесь, что мать ваша, собственно, умерла только за змеи, вы думаете, спасибо тебе Всевышнему. Не так все это было. Не на уровне чувств это происходит. Конечно же, Нарада Муни ощущал боль утраты. Естественно, он также понимал волю Господа. А Господь никого не убивает. Меняя тела, душа не... Он говорит, Бхагавад Гите об этом. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Он совсем другой. У него другие чувства. Он вечный, он трансцендентный. Он говорит, иди сюда. Вечность, трансцендентность. Для души не существует. Не беспокойся, когда тела меняются. Это вопрос времени, вопрос кармы. Что посеешь, что пожнешь. Все в порядке. И поэтому, когда Нарада Муни в прошлой жизни увидел кончину собственной матери, он оплакал ее и кремировал в собственном доме, означает, что он покинул этот дом в поисках Бога. Никогда больше не возвращался он. Шел через леса, через горы, через реки, через равнины, в ту еще, в прошлую Кали-Югу, это было в прошлом творении. И еще описание, даже описал, как выглядело так, та Кали-Юга, не наша Кали-Юга. Почти то же самое. Большой разницы нет. Заводы видел, фабрики тоже были в Кали-Югу, они всегда есть. Вчера мы увидели две трубы, мы проезжали где-то. Ну, то есть там горы вдали, равнины, ну, красиво же вы едете на ферму. И две трубы маленькие такие, две трубы дымят. И все небо, черт. Почему? Потому что дымят они днем и ночью. Я подумал, если мы такие вот маленькие, преданные, днем и ночью будем проповедовать, мы заполним проповедью весь мир. Как эти две трубы всего. Портит воздух все вокруг. Мы можем наоборот это сделать. Почему мы этого не делаем? Почему они так активны? В том, чтобы разрушать природу. Днем и ночью они это делают. И почему мы не настолько активны, чтобы так быстро распространить? Потому что нужно делать постоянно, нужно подумать, что это важно. Нужно подключиться к океану трансцендентного счастья, знания и блаженства, чтобы постоянно говорить, говорить людям, это не так просто постоянно одно и то же повторять. Если вы не подключены к океану счастья, вам надоест прежде всего. Сколько можно лететь на столок, мы еще ничего не понимают. Я и больше не буду все. Им все равно они ничего не понимают. Это вот это раздражение, как в школе. Учителя, они очень быстро истощаются. Им нужно на пенсию раньше идти. Но поскольку все преданные, они черпают счастье и знания из океана безграничного, они могут всю жизнь говорить о Кришне. Одно и то же повторяют. Потому что когда они говорят, что ты не из этого тела, становится еще лучше. Когда повторяете, еще лучше становится. Когда трижды говорите, все проясняется. Где они это делают точно? То есть, чем больше мы это повторяем, тем лучше становится жизнь. Материалисты это повторяют для самовнушения. Я буду счастлив, я буду счастлив, я буду счастлив, я буду счастлив. Я все равно буду счастлив. Но счастье не приходит, правда? Слепая вера. Преданные, когда говорят о душе, реализация приходит в словах, в звуки, шабда. Шабда прамана, авторитетный звук. Итак, Нарада Муни даже в 5 лет получил полное знание от мудрецов и мог его применить в жизни. Получив знание, он мог действовать, просто поняв, что все есть милость Всевышнего. Поскольку нужно выехать? Сейчас сколько уже? 10. Мы должны выехать. Хорошо, тогда можно к вопросам.
Но при общении, если преданного уровень позволяет, он видит душу, да? То есть сказать, тело, не видим тело, а видим уже душу. Вот это как это? На тонком плане или ты физически не видишь тело, ты физически видишь душу?
Физически я ничего не вижу, как это. Видишь то же самое. Но видит же разум. Видит разум.
А что значит практически перейти в уму благости?
Практически действовать. Действовать благости. Например, ранние подъемы, это уже практически переход благости. Если человек живет по правильным предписанием гуны благости, живет в нем, можно считать, что он уже в сфере благости находится. И он будет чувствовать, что это подобно яду. Вот когда вы чувствуете, что это подобно яду, это начало сатва-гуны. Так и начинается. Очень ранние подъемы подобны яду. Потому что не представляете, как можно подняться в это время. Такой яд страшный вообще. Вот значит, вот это сатва-гуна. Так вы то есть в первое время будете чувствовать просто, что это аскеза. Но зато в конце каждого дня вы очень себя хорошо чувствуете, гораздо лучше. В результате вы всегда лучше и лучше чувствуете себя. Поэтому вы уму обещаете встать, потом будет хорошо. Потом. Но потом вот помнишь, как все. Ну так же будет хорошо. Давай поднимемся сюда. Аскеза существует, потому что Кришна занимает человека. И нужно соглашаться. Может, у вас одни планы, а у Кришны другие планы, нужно соглашаться с ними. Это тоже аскеза. Тоже подобно яду. Арджуна умел это делать. Арджуна, он сказал Кришне, Кришна, стань моим колесничим. А что это означало? Что теперь Арджуна строить планы не будет. Что вожжи будут в руках у Кришны. Куда он поет колесницу, там Арджуна будет сражаться. Вот что это означало. И Кришна так и делал. Он видел все поле битвы Курукшетры, он видел всю Вселенную сразу, одновременно. И прекрасно ориентировался, стратегия была божественная у него. Поэтому непостижимым образом колесница Арджуны передвигалась. Никто не мог понять логики вообще. Есть военное искусство, поэтому Арджуна сражался один, без войска. Ему войска не нужно было. Просто Кришна выводил колесницу куда нужно, говорит, Арджуна, говорит Арджуне, стреляй туда. Вот с этим сейчас. И когда Арджуна уже был у сражения, увлекался этой битвой, Кришна вдруг раз поворачивает колесницу в другую сторону. И Арджуна, стой, мы тут заговорили еще. Теперь сюда. Вот так 18 дней. И выиграли битву. То есть Арджуна не привязывался. Но он дал все это по разноправлению Кришне. Для тех, кто в стрессе, это большая аскеза. Вот, кажется, вы должны быть сейчас получить уже плод, а тут раз на что-то другое. Гнев вызывает такой, раздражение. Что такое? Что за жизнь такая вообще? Нервотрепка сплошная. Как только мы должны что-то получить в жизни большое, материальное имеется, Кришна пошлет еще людей к нам для этого. А ум говорит, зачем люди-то? Я понимаю, что тут я должен... Но люди-то тут при чем? Почему они не вовремя пришли вообще? Это как жадному хозяину, если перед обедом приходят гости. Без спроса. Ой, как не кстати вообще. Приготовили, только что сели за стол, хотели сесть за стол, тут пришла толпа целая. Теперь кормили. Это подобно этому. Вот так жизнь устроена. Кришна будет нам посылать все необходимые ситуации, чтобы мы очистились. Если мы это понимаем как милость Кришны, все будет хорошо. Если мы сопротивляться, будет по-другому. Это уроки жизни. Это не теория.
Вот у каждого человека есть свое предназначение. А как понять, например, предназначение, или как понять, например, планы Кришны по поводу себя? То есть как вот ближе...
Это просто. Так же, как у каждого ребенка есть свое предназначение в этом мире. И как понять, его дают в систему образования. Общую. Все должны иметь какое-то мировоззрение жизни, там они вместе учатся, потому что учиться нужно вместе со всеми. А потом он сам понимает, что он должен делать. Также здесь нужно принять процесс очищения. В конце концов, вы просто поймете, что вы должны делать. Это проявится спонтанным образом. Необходимо получить образование такое.
Бхагаватам, Господи, очень часто действует через
змея олицетворяет время. Я слышал, змея времени существует. Такое понятие. Змея мудрости. И также змея олицетворяет самое злобное, завистливое существо, безжалостное существо. Поэтому также с временем сравнивается. Что время как змея ужалит в какой-то момент времени. Просто ждет этого момента. То есть такая природа времени, вот так ее описывает. Со змеей сравнивается. Есть такие сравнения. Змея, видите, она бескомпромиссна, с ней нельзя договориться. Если вы ей дадите молока немножко кобре, попей, мы друзья, но нехорошо, она попьет, но дружбы не будет. Невозможно договориться с этим существом. Нельзя приручить кобру таким образом. Вопрос, какие лишние, какие не лишние привязанности? Это просто тоже в зависимости от ашрама, в котором человек находится, это определяется, что для него лишнее, что не лишнее. Например, если люди женаты, то третий уже лишний. Тут понятно, что лишнее, правда? Люди поженились, все должны быть верными друг другу. Это пример греха с ашрама. Брамачари ашами лишнее заниматься чувственным наслаждением, бегать туда-сюда. Нужно учиться. Но уже в преклонные годы лишнее заново семью создавать. Это что-то лишнее. Когда время прошло уже. И перед смертью лишнее уже просить добавить еще пару десятков лет. Нужно принять это, нужно отречься от всего. Это так, в целом, то есть ашрам определит эти представления, что же для нас правильно, что неправильно, в каждом отрезке времени это разные моменты.
По поводу смерти, вот есть люди, которые умирают, они уходят с жизни, просто переходят осознанно, есть, которые умирают. Вот, там, и это все-таки связано с осознанностью, как будет осознанно, когда живешь, когда вот...
Это зависит от желания человека. Какие желания в момент смерти самые сильные не всплывут? Это значит осознанная смерть, значит вы чего-то очень хотите в момент смерти. Не просто умираете и думаете об этом, о разрушении своего тела. какая-то тяжелая смерть, очень жестокая. При этом вы еще хотите достичь какой-то цели дальше. Это осознанная смерть. Йоги могут это делать. Осознанно умирать, зная, куда идти дальше. Что касается вещей, которые лишние, не лишние, или предметов, или усилий материальных, что лишнее, что не лишнее, это то, что мы можем занять в служении, все не лишнее.
Направо и налево каждый считает своим долгом, если человек понравится, или это дежурное благословение, долгой жизни. Это зло или добро?
Ну, сейчас так принято. Если мы пожелаем короткой жизни, люди пугаются. То есть мы не хотим просто пугать людей. Не означает, что если мы говорим, живи долго, он будет жить долго. Совсем не означает. Благословения сейчас не так уж и работают. Сейчас в Кали-Югу только одно благословение работает. На повторение Хари Кришна мантры. Хари Нама, только это. Все остальные благословения не очень работают. То есть благословение нужно заслужить. А заслуг таких нет, поэтому только милость, только имя, только имя, только имя. Это сработает.
Вы говорите, нужно учиться равно относиться ко всем. То есть это, я понимаю, относиться не так, но учиться.
В каком-то смысле так. То есть равное дружеское расположение. Попробуйте. Ну тогда для этого представьте одного какого-то человека, которого не трудно. Так представить. Ну, приятный для вас человек, хороший друг, подруга. Вот так думаете. Теперь представьте две таких подруги. Потом три подруги, потом четыре, потом представьте, что все такие. И вы увидите, что как бы ваша дружба, она станет другой. Расширенной такой. Она устранит страхи вдруг, она атмосферу будет менять, когда где будет появляться. Понимаете, о чем говорим? То есть это благоприятное должно быть расположение ко всем. Не просто отстранен нейтрально, провалите все. Что вы есть, что нет, я нейтрально ко всем отношусь. Это холодный персонализм. Бесчувственный. А здесь именно расположение. Но не привязанность. Потому что все дороги одинаковые. Одинаково все хороши, где-то потенциально кто-то, кто-то уже не потенциально, кто-то на этом пути уже, кто-то еще далеко, еще не реализована любовь и дружба, но мы на пути, и вот мы можем так мыслить. Как один ученик Прабхупады сказал в обществе своих духовных братьев, говорит, я тебя, говорит, уже почти люблю, он сказал, мы уже на этом пути, хотя они только что ругались, не спорили, говорит, ну я тебя уже почти люблю, мы уже на этом пути, все в порядке. То есть все равно дружба.
Когда ругаются люди, они понимают, это как действие. То же самое. Если ты не продумал, ходишь, получишь тоже какое-то накапливание. А это в разряд конкретно получается. Просто разрядились, и они все-таки любят друг друга.
Ну, да. Ну поэтому нужно додать ей. Вот что-то это, давать.
Да, да, да.
Вообще так, другому нельзя же относиться лучше, чем к себе. А как идет становление себя, отношение себя, любви к себе, открытие вот любви к себе. Вот. Потому что прежде чем давать, надо что-то иметь. Как вот открыть вот это в себе?
Чтобы что-то иметь, нужно отдать то, что есть. Уже что-то есть. Вот это начало отношений. Люди обычно говорят, у меня ничего нет. Обычно так. Но на самом деле есть, есть. У них есть жизненная сила, есть язык, есть речь, есть много чего. Если даже это немного, не важно. Важно, что вы это отдаете как-то с чувством, с правильным. И вот чудо заключается в том, что когда вы отдаете последнее, у вас появляется очень много. В этом плане, в духовном смысле. Очень много появляется. И вы можете еще больше сделать. Опять все отдаете, у вас появляется очень много, еще больше. Вот так развитие происходит.
Ну, когда есть и хорошее, и плохое, тогда что делать?
Тогда должны выбрать, что давать. Плохое можете отдать, хорошее за себе, верно? А можете наоборот сделать. Плохое при себе держать, хорошее давать.
А Гуру Махарадж, а вот когда вы отдаете последнее и появляется еще больше, значит, человек должен почему-то подключить.
включен. Потому что в профессии психолога есть такой процесс, как сгорание. Человек дает, 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 и все. И ничего уже не может давать.
Да, не получает, да.
Да, то есть вот этот процесс сгорания, всегда приходится осторожно. То есть человек должен быть что-то подключен, чтобы вот когда он...
Подключен к обмену.
К обмену?
Не к эксплуатации, а к обмену. К обмену. То есть мы же вкладываем чувства туда, когда даем что-то. На самом деле мы даем какую-то часть своей любви. Тем более еще и хорошую вещь, если мы отдаем, правда, туда больше вкладываем. Та вещь, которая нам самим нравится, еще больше мы должны вложить туда. Если отдать что-то ненужное, это не так будет. Как что-то вот вкусное, очень ценное, очень полезное, и мы отдаем это, делимся. Но если нет ответа на это, то нет и подключения. Контакта нет, не подключен. Отношения не подключены. Поэтому нужно, либо мы даем то, что он не понимает, не может оценить. Вот. Поэтому мы должны понять, как с ним обмениваться все-таки. Это наука. Как с тем или иным человеком все-таки обмениваться. Подключиться. С преданными это возможно, с непреданными нет. С непреданными вы не подключитесь. Вас будут эксплуатировать. Или как бы поддерживать эту тему такого материального обмена, выгоды. Там не вопрос любви, там вопрос выгоды, поэтому это не совсем другая тема для разговора. Поэтому шастрах просто говорит, с материалистами не общайтесь, имеется в виду, не в любовный обмен не вступайте. Общаться можно, на работе, все, но в любовный обмен не вступайте, они вас обманут. Они пока вы приятны будут принимать от вас, когда вы неприятны, они вас отбросят.
А как
будет
в
работе? В работе там просто долг. Профессиональный долг. Там нет любви, там нет духовной энергии там нет. Это более или менее внешняя энергия. Там можно регулироваться легко. Обязанности, мы выполняем обязанности вместе. Все. Да. Но, тем не менее, там тоже люди.
Конечно.
И они также могут быть подключены. Верно же? Там есть хорошие люди. Поэтому мы все же предлагаем просад, значит, рассказываем, верно же? И они постепенно меняют там отношения, сердце. Такой обмен может быть, до какой-то степени тоже будут подключены. Кто-то станет преданным постепенно, много становится преданными такие люди, что людей много хороших. Но если человек закоренелых материалистов, вы увидите сами, что общаться с ними все равно, что бисер метать. Это как в пустоту все уходит, и никакой отдачи не будет никогда. Это очень эгоистичные люди, они действуют только ради собственной выгоды, собственных целей. И пока вы выгодны, они могут все что угодно для вас сделать. Деньгам. Потому что все парампоры все сходятся в это. В деньгах. Все парампоры. Это деньги. Это просто деньги.
А вот возвращаясь к предыдущему вопросу, можно ли сказать что насчет сгорания? Что человек может сгорать, потому что он же психолог. Потому что он не связан с Богом или с знанием о том, что он не совершающий действие. Когда мы лечим кого-то, когда мы думаем, что я сам как бы не подключен, потому что же мы инструменты, где-то как все происходит по милости Господа. И когда мы думаем, что я совершаю действие, когда к Богу всегда считается, тогда, соответственно, даю собственную энергию, а мы ограничены, и непременно приводит к сгоранию всего человека связан. С этим знанием, потому что не совершая деятельность, все происходит по нерастройству.
Можно связать с этой темой, это интересная точка зрения. Тут сознание действующего именно, и что от меня зависит ситуация и плоды деятельности моей. И когда он эти плодов лишается, он сгорает. То есть теряет интерес, вдохновение. Что сориентирован на результат. он действующий, результат мой, мне принадлежит. И когда результат так и не приходит к нему, он сгорает, человек теряет интерес, внутренний он теряет все.
То есть, когда он привязывается сильно к результатам, скажем, он должен вылечить человека, он дает часть себя, в смысле, опять-таки привязан. И вдруг, если не, не вылечит, то попадает депрессия. Привязан. То есть должен быть отрешен.
Индивидуальность – это очень интересная наука, изучение индивидуальности. Изучив эту науку, человек будет очень счастлив в общении. Потому что то, что естественно для нас состояние в настроении, наша природа, она очень ценна для кого-то, необходима прожить для кого-то. Даже чья-то индивидуальность для нас очень важна в этом обмене. И поэтому, когда мы обмениваемся индивидуальностями, мы обогащаемся удивительными знаниями, непостижимыми энергиями. И проводник это бхакти, что можно получить осознанность того, что у меня нет, допустим, вообще, и не было, и вдруг это приходит каким-то образом и удивляет. И столько удивлений, столько реализаций, просто общаться с преданными. На определенном уровне открывается целый мир духовных отношений. Неисчерпаемый совершенно. И все доставляет счастье, блаженство, потому что все уникально. То есть, когда ложного эго нет, вот такая сфера открывается в отношении. Это индивидуально.
Как можно обмениваться индивидуально?
Вот, дадати. Давать дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом, открывать ум с доверием, выслушивать. Шесть. Шесть получается. Три пары, так? Но если вы это свяжете с духовными явлениями, это будет духовная жизнь. Если с материальными, то будут материальные отношения строиться. По тому же принципу.
А смешанные?
Бывают смешанные, но постепенно побеждает внутренняя энергия. То есть учитесь говорить о Кришне. Когда говорите о Кришне, включается и ваша индивидуальность. Индивидуальность слушающего тоже не утрачивается, а наоборот подчеркивается, проявляется.
Получается, это уйдет уже информация слышащего.
Когда вы говорите о Кришне, обсуждаете эти темы, все индивидуальности начинают проявляться в полную силу, процветать, расцветать человек начинает.
Что такое озарение?
Озарение.
Да.
Озарение означает, что это приходит к вам неожиданно. Неожиданно в свое время приходит озарение каждому человеку. Хотя бы на короткое время. Например, у меня был такой случай в моей жизни. Давно до сознания Кришны, когда я не читал еще никаких книг и не знал ни буддийской культуры. Я находился на холоде. Легко одетым. Нет, почти целый день пришлось быть на холоде в тот день. Мне было очень-очень дискомфортно, конечно. Шел даже снег. А я был почти не одет. Я должен был провести все это время в лесу. Без огня, без ничего. Я даже думал, что может быть я простужусь, там сильно заболею, там какие-то беспокойства, там мокро было, ужасно плохо было. И целый день нужно было находиться в этом состоянии. То есть никаких причин для счастья близко не было даже. Можете представить? Вот вас выбрасывают куда-то, вот, на слягать вообще, в одной рубашке и все. И вдруг в какой-то момент я почувствовал счастье. Все, пронизывало просто счастье. Я стал улыбаться, я стал хорошо. Без ничего, ни о чем не думал, ничего не просил. Просто был, я беспокоен, мне было холодно, больше ничего не думал. То есть в какой-то момент времени это может произойти. Просто ощущение счастья, независимо от чего. Обычно же люди, они имеют опыт какой? Вот получаешь счастлив, не получаешь несчастлив. Так они понимают счастье. Но каждый также может получить это. Говорится, что раз в жизни человек счастлив, независимо от чего. Это может произойти в любой возрасте, в любое время. Но дается вот этот шанс понять, что счастье не связано с этим ни с чем. Оно внутри. Это называется, по сути, озарение. Это как огонек включается, и уже вы будете искать правильное направление. Вы уже найдете дверь, правда же, по темноте. Для человека это дает все такой шанс. Хотя многие могут этого не заметить просто в жизни. Сейчас люди не так внимательны. Когда мы стали разговаривать с людьми об опыте божественном, оказывается, у каждого есть опыт общения с Богом. У каждого человека. Но никто этому значения в этой культуре не придает, не анализирует, не изучает. Наука отказалась от этого всего. Поэтому люди это просто игнорируют. На самом деле это неизученная часть человечества, главное. И там у каждого есть откровение, озарение, и молитвенный опыт, и критические ситуации в жизни, когда высшие силы помогали, и все остальное. Иначе как бы я во времена атеизма одного старика спросил, Бог есть или нет? Ну, рискованный вопрос. Это мы были очень дружески расположены друг друга с этим стариком. Я его спросил, Бог есть или нет? И он коммунист, который проработал на заводе всю жизнь, рабочий человек. Сказал, здесь никого нет, я тебе скажу, что-то есть. И каждый мне говорил то же самое, что-то есть. Я не знаю, как это называется, может Бог, может быть нет, но что-то есть. Я описывал какие-то истории в своей жизни, почему он так думает. Каждый человек. То есть каждый человек получает какое-то озарение, но он может на это не обратить внимание. Поэтому нужно образование дать человеку. Именно по этой причине. Иначе он упустит шансы, которые даются ему в жизни много раз. Но если вы хотите такого глубокого озарения, то как вот, знаете, вот раз все открылось, все, вся пелена ушла сразу же, нужно заслужить такой момент. То есть нужна практика. Нужно развить сильное желание к этому. Пока желание на уровне интереса. Ну-ка, там есть освобождение, нет, замочной скважины. О, есть, точно, все понятно, я пошел по своим делам. И вот такое озарение будет небольшое. Но если у вас сильное желание, вы не будете замочную скважину, вы будете дверь пытаться открыть, правда же? Вам войти туда нужно будет. Вот это настроение должно быть. Прямо разумеем достаточное желание через практику очищения, вот тогда будет озарение вот такой вот. Раз, вот такой вот фигур. В какой-то момент можете увидеть, что это иллюзия. Что такое иллюзия? Это много слоев, конечно, иллюзий, но вы уже поймете принцип. Как идти дальше? Как у него пробудится интерес к абсолютной истине, если никогда об этом не слышал? Значит, слышал. Значит, должен уже иметь хотя бы термины знать, такой слышать, такой абсолютная истина, хотя бы понимать значение. Слово Бог, слово абсолютная истина. Если он уже имеет такие понятия, то это возможно. Хотя бы понять должны быть установлены. Образование означает внимание. Развить определенное внимание к тому или иному действию или процессу. Людей образовывают что? Они входят в жизнь с каким вниманием, с каким видением? Зарабатывать деньги, продвигаться по лестнице карьеры, строить дома, заботиться о детях. Итак, правильно?
Это то, что у нас в школах.
Все. Больше нет ничего.
Образование это связано с этим созданием образа, например.
Образование в конечном итоге означает, что должно значить такой образ Бога. Иметь образ Бога позитивный. Не негативный, а позитивный. Вот в этом смысле образования сейчас нет. Понятие Бога есть, но не настолько позитивно, чтобы людей привлекало это. Это недостаток образования. Если вы образованный человек, именно в духовной практике вы будете видеть Бога повсюду. Вот в чем разница. А образованный материалист, он видит деньги, возможность заработать повсюду. Это другая точка зрения на мир, на цивилизацию, на развитие. Итак, духовный, образованный, он будет строить отношения, а необразованный будет делать деньги, без выгоды общаться с людьми, обманывать кого-то и так далее.
Ну, без материального тоже нельзя.
А куда же оно денется? Если есть отношения, есть и деньги. Это же прикладывается. Материя – это приложение. Хорошее приложение.
Здоровый духовный человек, он, собственно, здоровый и материальный, и всех разных.
Именно так. Теперь вы отгадали, почему у нас материальный мир сейчас такой так осквернен. Потому что не хватает этого духовного образования.
Как отличить счастье и благости от трансцендентного?
Как отличить гуну благости от трансцендентного уровня?
Счастье в гуне благости, а счастье от трансцендентного.
Счастье в гуне благости, оно тоже может быть обеспокоено. Новым рождением обеспокоено в гуне благости. Затем сыдущимся противоречиями в жизни может быть обеспокоено. Например, вы в благости, но вы будете обеспокоены теми, кто не в благости, окружающей природы. Беспокойство также приходит потому, что вы зависите в гуне благости от того, насколько вас уважают или не уважают окружающие. Неблагости, материально вы зависите от этого. Именно ваше положение держится на вашей репутации и престиже. Пока есть репутация честного, порядочного человека, вы имеете вес в обществе, но если какая-то клевета произошла на вас, и что-то вы теряете репутацию, вы обеспокаиваетесь неблагости. Вы должны поддерживать статус кого такой свой. То на трансцендентном уровне это абсолютно не имеет никакого значения, все эти вещи. Ни смерть, ни даже репутация, ни окружающие люди, которые имеют недостатки. Прохлад Махарадж был счастлив даже в логове демонической цивилизации. Но он был счастлив, был независим, трансцендентным существом. Но в благости определенная зависимость.
Если трансцендентный, если я так понимаю, правильно, да, тот, который живет по законам Кришны, да, то есть он воспринимает как бы кроме себя, ну, никого, кроме себя и Кришны, как бы все законы.
Он воспринимает все, но для него это и есть все Кришна. Кришна в сердце, Кришна везде. Это трансцендентно. Поэтому говорит, везде милость Кришны, это милость Кришны. Я потерял репутацию, клевета, но это милость Кришны, он показывает мне мое смирение просто. А кто я такой? Он принимает это с радостью от Кришны. От Кришны все примет. Это же любовь. Это, эти отношения ему его интересуют.
Проходит школу.
Он всегда общается с Богом постоянно. Но на каком-то уровне все испытания кончаются, потому что какой смысл этих испытаний, если любовь уже совершенна? Зачем испытывать все вот это? Кришна снимает все эти проблемы. И он получает духовное тело.
Если не сбыть желание и думать о том, что да, мне это не надо, мне это не надо, это важно. Все равно они же где-то
смотря какие желания. Есть желания, которые порабощают человека. Вот от них нужно избавиться. Например, наркотики порабощают. Ну, примеры такие грубые. Порабощает также привязанность к противоположному полу. Бесконтрольная порабощает сознание. Вот эти вещи опасные. Шастры говорят, нужно прекратить это, чтобы не натворить чего-то плохого, необратимого в своей жизни. Ну а по мелким таким незначительным вещам вы правы. Что-то можно попробовать сказать, но на самом деле не так уж и нужно было. Что такого в этом особенного?
То есть различать желания.
Да, да. Как одна моя знакомая преданная, она мечтала увидеть океан всегда. Ну, то есть какие-то острова, там рай какой-то земной. Пожилая, она с молодости мечтала увидеть. Мечтала. И так и не увидела. А Саднани Кришна, она в турфирму какую-то пошла проповедовать случайно с книгами. И там этот начальник турфирмы решил ей пожертвовать путевку. Ну, благодарный, что она ему книги дала, там просад, рассказала ему. Такой благодарный человек. Он ей путевку бесплатную на Гавайи. И она уже подумала, Кришна исполняет мои желания. Да, он же знает. Я уже крест поставил, он говорит, пожалуйста, езжай теперь. Когда ты крест поставил, иди посмотри на этот рай. Она сказала, там делать нечего, там раю. Но она посмотрела, говорит, нет, нет, там нечего делать в раю, это не рай, это ад на самом деле. Как там люди ведут себя, говорит, это ад. Природа рая, говорит, а люди ад. Ничего особенного нет, у меня, говорит, больше этих желаний нет. Все, спасибо. Это нормально. У нас человек думает, а что это за энергия Кришны, ЛСД, Это же тоже энергия Кришны, так я попробую. И подумает, о, это же здорово, и все, он забудет Кришну. То есть это опасная энергия. Очень сильная майя. И это нужно избегать. То есть здоровый образ жизни нужно поддерживать. Избегать опасностей. Так, пожалуйста, можно делать все, что попробовать, что хотите. Да, можно.
Добро, все равно их, даже вот негативные, даже можно. Люди настолько палачи, настолько, если он
даже палку можно использовать для добра, воспитывать кого-то, правда?
Да, нет, ну да.